эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. На календаре 26 марта, 13:01 по Москве, если быть точными. «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худиев. Как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что вы можете задать свой вопрос, который вас беспокоит, волнует. Может быть, пришел внезапно, либо давно как-то посеял в вас смуту, беспокоит, может быть, не дает спать ночами. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Также вы нам можете написать через Viber, WhatsApp 977-850-09-96, дозвониться в прямой эфир 8-800-333-1706. Также в видеотрансляции, вот там, где вы нас видите, там, где вы нас смотрите, можете задать свой вопрос, прислать его в качестве комментария, мы его тоже получим, тоже зачитаем, по крайней мере, что будем успевать, то и будем зачитывать. У нас есть некоторые вопросы, оставшиеся под видеороликами, видеороликами ответов Сергея Львовича Худиева на самые разнообразные темы и вопросы, небольшие, самые часто задаваемые где-то вопросы. И, в частности, был вопрос от Павла. Павел пишет. Сергей Львович, здравствуйте, простите, может, не по теме. Несколько лет назад я услышал от вас на радио Теос, простите, ересь относительно первых глав книги «Бытие» о сотворении в шестоднев. После этого я не могу поверить, что человек, который говорит, что любит Бога, но не верит полностью Библии, может искренне учить о правильном, здоровом сомнении верующего человека. В дополнение, в тот день вы во многих посеяли сомнения в Библии, что Бог творец, и ему не нужно было экспериментировать миллионы лет для сотворения мира.
Вы знаете, следует различать две разные вещи. Так говорит Библия, и так говорит моя интерпретация Библии или интерпретация, которая принята в конкретно моей общине. Это разные вещи, потому что существует, скажем так, область догматического согласия среди всех, кто признает Библию, относительно Божества Христа, относительно Троицы, относительно того, что Бог творец мира, относительно того, что Христос умер за наши грехи. Но существует определенный разброс интерпретаций, и это абсолютно нормально, это всегда было. И когда человек выдает конкретно свою интерпретацию за «так говорит Библия», он совершает очевидную ошибку. Ну, смотрите, я вот там, не знаю, встречаю свидетелей Иеговы, они мне говорят «так говорит Библия». Я встречаю там адвентистов седьмого дня. Хорошие ребята, но они мне говорят «так говорит Библия». И я там иду в интернет, и я встречаю там какого-то очень странного такого человека, который проповедует превосходство белой расы. И у него тоже «так говорит Библия». И ты что, против Библии, значит, собрался? Да нет, я не против Библии, я просто понимаю, что принятая вами интерпретация Библии, она не является, собственно, Библией, она не является абсолютной. Если вы хотите Библию интерпретировать строго буквально, вы должны верить в твердое небо. В Библии написано, что небо твердое. Это небесная твердь, соответственно, в книге «Бытия», и если вы пытаетесь как-то обойти эту твердь, хотя там о тверди речь идет, о твердом куполе, то в книге Иова там говорится о небе твердом, как литое зеркало. И вот это неизбежно ставит нас перед необходимостью как-то это понимать, что нам здесь хотят сказать. И вот ошибка, которую люди делают, знаете, вот в рамках такого простодушного фундаментализма, это то, что люди не понимают, как вам сказать, исторического контекста, ни своего, ни библейского. Библия не была написана ни по-русски, ни по-английски. Она не была написана в 21-20 веках. Она была написана по-древнееврейски, Ветхий Завет. И это было очень-очень давно. Откровение было дано людям, у которых была определенная культура, определенный взгляд на природный мир. И конечно же, библейское откровение, оно возвещается в рамках взглядов людей той эпохи на природный мир. И это неизбежно, это абсолютно ожидаемо и естественно. Но это не канонизирует сами эти взгляды. Понимаете, сейчас мы бы стали описывать творение, мы бы стали говорить о галактиках, там, о большом взрыве, то есть мы бы использовали те знания о мире, которые есть у нас. В позднем бронзовом веке, когда у нас создается книга «Бытия», люди представляли себе небо как твердый купол. Поверх этого твердого купола находится вода, и этот твердый купол льется, значит, через отверстие в этом твердом куполе, там, хляби небесные или окна небесные, через них льются осадки. И вот у людей была такая картина мира. И если вы хотите придерживаться этой картины мира, то, как бы дело ваше, я не думаю, что это лишит вас вечного спасения, но на самом деле вы ее не придерживаетесь. Вы не верите в твердое небо. Вы не толкуете Библию буквально. Понимаете, когда люди говорят, я не толкую Библию, я ее просто читаю, они ошибаются самым очевидным образом, они ее толкуют. Уже вот то, что вы, по-видимому, не верите в твердое небо, это уже истолкование. Потому что в Библии написано, что небо твердое. Если вот так считать, что все нужно понимать строго буквально. На самом деле, конечно же, Библия возвещает некое догматическое учение о том, что мир сотворен и поддерживается в бытии Богом. Вот это то, что Библия нам сообщает. Вот это догматическое вероучительное учение. Есть язык, на котором Библия это учение нам передает. И это язык, привязанный к эпохе и культуре, неизбежно. Потому что Бог возвещает свое откровение не неким сферическим людям в вакууме, а он возвещает откровение не русским или американцам 20-21 веков. Бог возвещает откровение к людям позднего бронзового века, которые живут на Ближнем Востоке. И у этих людей картина мира вот такая, твердый купол. И этот твердый купол там создается за рабочую неделю. И, конечно, можно героическим образом настаивать на том, что вот эта картина мира Ближнего Востока — это часть божественного откровения, но тогда нужно быть немножко последовательным. Тогда нужно все-таки верить не только в буквальные 6 дней, но и в буквальное твердое небо. И в массу других буквальных вещей в Библии, которые никто не воспринимает буквально. Но на самом деле, если мы подходим к Библии просто с пониманием того, что эта книга создается в истории, в определенном историческом контексте, мы понимаем, что догматом веры, возвещением, которое есть в книге «Бытия», оно вообще про то, что все в мире сотворил и поддерживает в бытии Бог. И там ясно видна полемика с язычеством. Вот, что же касается конкретно там 6 дней, конкретно твердого неба. Это часть языка, на котором нам возвещается это догматическое учение. И пытаться этот язык просто транслировать к нам в современность, получится во всех отношениях полная чепуха. И поэтому первое, что бы я вам сказал, то, что вы не верите сами буквально, вы сами не принимаете буквального толкования. Вы не верите в твердое небо. И второе, что я бы заметил, конечно же, надо отличать догматическое учение Священного Писания, в данном случае учение о творении мира, от того языка, который есть неизбежно культурно и исторически зависим, на котором оно выражается.
Вопрос от Эдема. Эдем пишет, чем больше сомнений, тем крепче вера?
Вы знаете, я не говорю бы о такой линейной связи, но о том, что, вообще говоря, когда вы сталкиваетесь с сомнениями, вы можете сделать из этого трагедию, вы можете сделать из этого возможность для духовного роста. И вы должны понимать, что для чего-то Бог вам попустил сомневаться. Для чего-то Бог не дал вам лучезарной уверенности вот на данный момент. Для чего Бог вам попустил сомневаться? Чтобы вы духовно росли, чтобы вы читали книги, чтобы вы размышляли над Словом Божьим, как его понимать. Понимаете, вера — это постоянный интеллектуальный труд. Это постоянный рост духовный, это постоянный рост интеллектуальный. И вера, она в человеке постоянно меняется, она постоянно растет. И это так должно происходить. И сомнения, когда у вас они появляются, вы должны сначала задать себе вопрос, в чем именно я сомневаюсь и почему я в этом сомневаюсь. Потому что иногда бывает, что люди сомневаются в каких-то, ну, там, вещах достаточно периферийных. Но вот часто мной упоминаемый Барт Эрман, он был такой сначала суровый библейский фундаменталист, он верил в очень-очень буквальное понимание Писания, в очень-очень такое простое фундаменталистское представление безошибочности, и он обнаружил, что в одном месте там Христос называет первосвященника Авиафаром, а в Ветхом Завете это Афимелех. Он думает, все, в Библии ошибка, все, значит, Христос не воскресал, значит, Бога нет, пойду я в атеисты. И, конечно, сейчас мы ему можем сказать, ну, даже если это ошибка, даже если там по максимуму допустить, что это ошибка, это что, доказывает, что Христос не воскресал, что Библия не является божественным откровением? Да нет, конечно. Это просто доказывает максимум, что те конкретные представления о библейском откровении, которые были в той общине, которой принадлежал Барт Эрман, они ошибочны. Вот это максимум, чего они доказывают. Но когда у человека наглухо вот так сцеплена вера во Христа и определенная интерпретация Священного Писания, определенное отношение к Священному Писанию, то получается, что когда у него ломается вот это представление о Библии, у него ломается и вера во Христа. А так совершенно не должно, не обязано происходить. Поэтому вполне возможно, вы сомневаетесь в каких-то вещах, которые просто ошибочны. Это на здоровье. Ну или вот когда была революция, и большевики разоряли раки с мощами святых, и иногда находили там истлевшие кости, что там нет нетленных тел, естественным путем тела истлели, и говорили, вот смотрите, при помощи чего попы отвращали народ от классовой борьбы. И для кого-то кто-то терял веру. Ну а зачем ее терять-то? На самом деле то, что тело данного святого исследует, никак не опровергает неправославную веру, это даже не опровергает святости вот этого конкретного человека. Но у человека так в голове сцепилось, что вот если тело святого исследует, значит, он не святой, значит, все там, надо убегать из церкви. И нужно понимать некоторые вещи, в которых мы сомневаемся, ну, они могут быть ошибочны. Но это речь идет о вещах, которые не относятся к сердцевине нашей веры. Если у вас есть сомнения, не знаю, в воскресении Христа, там, в Троице, в Боговоплощении, в творении мира, то нужно их просто четко сформулировать. В чем именно я сомневаюсь? Почему я сомневаюсь? Нельзя это оставлять на уровне такого неопределенного чувства. Нужно это вытащить, четко сформулировать, найти ответ.
Вопрос от Игоря. Возможно ли успеть покаяться перед самой смертью, игнорируя Бога в течение всей земной жизни?
Возможно. Но, понимаете, тут есть несколько соображений, почему не надо так делать. Во-первых, первое соображение, оно самое такое простое, самое тупое. Никто не знает своей смерти. Бывает так, что человек умирает очень долго. И он умирает, не знаю, там, от раковой опухоли. И он отлично понимает, что он умирает. И у него есть возможность перед смертью привести свои дела в порядок. А бывает, что хлоп, упал и умер. Бывает, внезапный там тромб оторвался. Никто не знал о существовании тромба, там человек был вполне себе здоровый. Пошел по улице, упал и умер. Я знал людей, которые вот так вот умерли. Или попал под машину, или еще какая-нибудь внезапная с ним приключилась смерть. То есть откладывать обращение к Богу на когда-нибудь потом, это очень безрассудно, потому что мы не знаем, есть у нас это потом или нет. Никто не знает. Но есть другие соображения. Понимаете, если принимать, что Бог существует, что Бог вообще благ, что Бог желает мне добра, то, наверное, чем раньше я к нему обращусь, тем лучше. Бог не хочет что-то плохое сделать с моей жизнью. Бог не хочет меня чего-то лишить. Понимаете, обращение к Богу — это не что-то, что я делаю просто, чтобы выскочить из ада. Вот представьте себе, что есть надмирное добро, вот есть источник всякого добра, красоты и истины. есть нечто бесконечно прекрасное, как у Дюка Эллингтона есть такая музыкальная пьеса, нечто слишком прекрасное, чтобы быть названным. И Бог хочет дать вам здесь, на земле, плодотворную и достойную жизнь. Понимаете, вот одна из уловок там, дьявола, люди думают, что обратиться ко Христу — это вот чего-то себя лишить, в чем-то себя обделить. Вот чего-то у меня не будет в этой жизни, вот буду я такой весь худой и бледный и пребывать постоянно, вот всего себя лишать. На самом деле это не так, конечно. Христианская жизнь — это не лишение, христианская жизнь — это полнота. Бог хочет нам дать полноценную счастливую жизнь. И поэтому относиться к обращению как к чему-то такому, что вот как к какому-то такому, знаете, ну, неприятному налогу, который я бы хотел заплатить как можно меньше. Но это абсурдно. На самом деле Бог оказывает нам великую честь, Бог призывает нас стать Его детьми, Его служителями. Бог дарует нам величайшее благо. Чрезвычайно глупо от этого блага отказываться, даже если вы от него не отказываетесь как бы навсегда, даже если у вас будет шанс обратиться, что не факт. Лучше все-таки обратиться сейчас, потому что, ну, я знаю человека, который обратился взрослым, ну, там где-то даже уже после, ну, ему было хорошо за 30, и он очень сокрушался о том, на что он потратил свою молодость. На что я вот вместо того, чтобы делать что-то полезное, что-то осмысленное, я вот вместо этого угробил свою жизнь на какую-то ерунду. И поэтому лучше жизнь-то не гробить на ерунду, лучше обратиться к Богу как можно раньше, как только вы пришли к выводу, что Бог реален.
Вопрос от Анатолия. Почему Бог являл Израилю чудеса, когда вел их из Египта в обетованную землю? Он их туда тащил за шиворот?
Бог... Ну, если я правильно понимаю вопрос, Бог воспитывал свой народ, Бог показывал своему народу реальность своего присутствия в истории, реальность того, что он делает в мире, то, что Бог может спасти свой народ. И это часть такой божественной педагогики.
Я напоминаю, что вы нам можете присылать свои сообщения. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы нам можете писать в видеотрансляции, там, где вы нас смотрите, оставлять комментарии. Все сообщения мы получим. Самые интересные зачитаем. А может быть, в принципе, зачитаем все, посмотрим, как там будет. Пока предлагаю сделать небольшую паузу, а после вернемся к вашим вопросам.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студии «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович продолжает отвечать на ваши самые разнообразные вопросы. Есть сообщение от Александра. Иисус учил прощать. Так почему в Библии говорится, что когда человек умрет, то будет Божий суд? Почему Бог не может простить? Этому учил Иисус.
Потому что человек не принимает прощения. Тут есть... Дело в том, что есть принципиальная разница между положением человека и положением Бога. Человек прощает не от равнодушия к справедливости, а от того, что он верит в существование высшего суда. Апостол Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, и я вас дам». Тут важно понимать, что прощение в библейском контексте — это не индифферентность к добру и злу. Потому что можно иногда перепутать, когда человек отказывается от противостояния злу, потому что ему наплевать, ему дела нет. И вот Библия говорит, что Богу не наплевать, что нам не должно быть наплевать, но нам запрещено мстить, нам запрещено преследовать, злодеев местью, потому что это не наша власть, это не наша... У нас нет таких полномочий. Вот как в государстве преследовать преступников — это полномочия государства. И специально им людей на это отряженных. А если я начну по собственной своей инициативе преследовать преступников, как это любят там в фильмах показывать, то я сам буду преступник. Не потому, что преступников там не нужно вообще судить, а потому что это не мое дело. Вот точно так же не мое дело преследовать судом моих обидчиков. Это дело Бога. И это то, что нам запрещено мстить, не означает, что грех не получит отмщение. Он его получит, но не от нас. Это не наше дело. В мире есть праведный судья. И это не мы. То есть вопрос не в том, что вообще грех должен оставаться без какого бы то ни было воздаяния. Нет, это вовсе не так. Любой грех будет осужден. Любой грех будет наказан. Дело в том, что это не наше дело. Не наше дело своей собственной рукой пытаться вершить Божий суд. Потому что когда грешные люди пытаются сами Божий суд вершить, это получается очень все плохо. Потому что они сами грешники.
А почему тогда на уровне правосудия в государстве все-таки позволено таким же грешникам судить, отправлять в тюрьму?
Потому что государство не занимается личной местью. Насколько я знаю, это законодательная норма, что судья не должен вести дело, где он лично пострадал. То есть лично судью обворовали, дело будет вести другой судья. Потому что правосудие — это осуществление закона, а не личной мести. То есть лично от вас этот судья там не пострадал никак, но он будет судить по закону. И вот как раз стараются убрать вот этот момент любой личной какой-то вовлеченности. Судья должен быть человек посторонний, который никак не пострадал. И поэтому государство, оно функционирует как такая безличная машина пресечения беззакония, которая не занимается личной местью. Вот что нам категорически запрещено, это личная месть. Нам не запрещено служить государству, там, если человек является там, сотрудником полиции, или судьей, или прокурором, или где-то он работает, он занимается обузданием преступности, он все делает правильно и по воле Божией, как Божий слуга, потому что не занимается при этом личной местью. Он при этом исполняет свой долг, он поддерживает порядок и закон, и в этом отношении государство, именно как безличное, поскольку там нет личной мести, оно может и должно преследовать преступников. Но вот каждому из нас, лично как частным лицам, это запрещено преследовать наших обидчиков местью. То есть иногда задают вопрос, там, можно ли обращаться к государству, там, если вы стали жертвой преступления. Можно, и это, более того, ваша обязанность. Поскольку преступник, который на вас напал, там есть, допустим, вот, не знаю, вас обворовали, то это домушник, наверное, со стажем, который где-то бегает в вашем районе, и когда вы помогаете полиции его поймать, вы исполняете свой долг по отношению к согражданам, чтобы их не обворовали. Вот. Но вот личная месть, она однозначно запрещена. Вот в этом отношении мы должны прощать. Мы должны всегда искать примирение, мы должны всегда прощать. Но это... В Божьем контексте это не значит, что грех останется без наказания. Никоим образом. Это просто значит, что не мое дело осуществлять Божий суд над этим человеком. Я должен это предоставить Богу. И если речь идет о каких-то там нарушениях закона государства, я должен предоставить это государству. Сам я мстить ни в коем случае не должен. Но Бог есть судья, да, Бог будет судить каждого человека, и каждый грех будет осужден.
Вопрос от Алексея. Сергей Львович, вы часто, не часто, но употребляете слова «случайно» и «случайность». Мне интересно ваше мнение. Присутствует ли в нашей жизни это понятие как явление? Например, я случайно встретил такого-то человека, случайно опрокинул чашку. Либо все, что происходит, это одно из двух. Наша свободная волеизъявление – промысел Божий. Я протянул руку и взял чашку – это мое свободное волеизъявление. Чашка выскользнула из рук, упала и разбилась. Это проявление промысла Божия? Случайности случаются или все-таки нет?
Когда мы произносим слово «случайность», мы не знаем, почему. Это просто означает, что мы не знаем, почему это произошло. То есть вот, например, я подбрасываю монетку, и она падает орлом или решкой. Я говорю «случайно», потому что это находится за пределами моих возможностей посчитать, как она упадет. Но если бы я мог точно высчитать силу, с которой я подбросил монетку, количество оборотов, которые она совершит в воздухе, я мог бы знать, что какой стороной она упадет. Это было бы для меня прозрачно. То есть случайно, значит, просто я не знаю. Все в мире определяется и нашей свободной волей, и промыслом. Это друг другу не мешает. То есть промысел Божий основан на Божьем всеведении. Бог знает все акты нашей свободной воли. Бог даже знает точно, что я протяну руку за чашкой. И Бог встраивает все человеческие действия в свой замысел. То есть я бы даже не стал говорить о том, что там, где свободная воля, там нет промысла. Нет, на самом деле абсолютно все события происходят в рамках божественного промысла.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это Станислав. Добрый день. Сергей Львович, ну вот такой вопрос. Значит, у нас есть Берлинский музей, а в нем хранится египетский папирус, который содержит цикл сказок под общим условным названием «Сказки папируса Весткар» или другое название «Царь Хеопс и волшебники». Там общая, значит, композиция такая, цикла этого всего. Значит, фараон Хеопс, известный всем, скучает свободно от строительства, значит, своей пирамиды время и просит сыновей рассказывать ему, значит, разные сказки, занимательные истории. И вот в центре каждой сказки оказываются самые разные чудеса, которые происходили, якобы, вернее, происходили в правлении того или иного вполне себе реального фараона. И вот анализ этого текста показывает, что некоторые идеи, сюжеты и даже эпизоды этих сказок в дальнейшем послужили основой для библейских историй. Я приведу два совершенно коротеньких примера. Ну, первый – это, ну, вот описание необыкновенного появления на свет и Моисея, в общем-то, Иисуса. Это такой вольный пересказ египетской сказки о рождении чудесных младенцев, которые, значит, у нас имеют знаки царского отличия и, соответственно, претензии на власть. Второй пример – это чудо, вот сегодня упоминалось, происход евреев из Египта. Это когда, значит, море расступилось во время вот этого исхода. И второй еще есть эпизод, многие про него забывают, когда встала стеной вода в реке Иордан. Это из книги Иисуса Навина. Так вот, они взяты из другой египетской сказки о плавании фараона Снофру, когда там вместе с ним был жрец, главный жрец, и он после его магического заклинания, вода, одна половина воды озера, значит, легла на другую и тоже обнажила дно. В общем, получается, что сказки, которыми, значит, развлекали скучающего фараона, кому-то взбрело на ум превратить в целую религию, можно сказать, даже в две. И при этом еще симулировать, извините, при этом акты богодухновенности.
Вы знаете, Станислав, мне кажется, вы все время повторяете одну и ту же ошибку, что наличие параллелей, реальных или предполагаемых, ну, оно не предполагает, не говорит о заимствовании. И более того, наличие заимствования не отрицало бы богодухновенность. Но тут вообще, как вам сказать, это достаточно старый, вот где-то в XIX веке очень любили нападать на Библию, усматривая ей языческие параллели. А потом это как-то вышло из моды, это только выжило в какой-то, знаете, такой вот простой советской атеистической литературе, потому что сам принцип поиска параллелей, он не работает на опровержение библейского рассказа. Ну, потому что масса есть причин, почему это так. Ну, например, там могут быть реальные совершенно параллели, которые там происходит обратное заимствование. Происходит из библейского предания материал перетекает за его пределы. Ну, например, вот представьте себе, там есть книжки, вот особенно много я видел, когда я там еще в 90-е годы ходил по книжным развалам, и там было «Иисус Христос, вестник Шамбалы». Ну, и там что-то было про Иисуса Христа, который что-то там такое шамбалил, и там были какие-то элементы, совпадающие с Евангелием, но люди выстраивали какое-то свое учение на базе Евангелия, какие-то свои вещи приписывали Иисусу Христу. И через там тысячу лет археолог мог бы откопать эту книжку и сказать: «Ха-ха, вот найдены истоки Евангелия». На самом деле это была книга «Христос, вестник Шамбалы», которую потом христиане переделали под свои нужды. Но человек, который лучше знаком с хронологией, нам, конечно, скажет, что на самом деле все было наоборот. На самом деле было христианское Евангелие, которое потом, значит, эти странные люди переписали под себя значительно позже. Ну или там любимый, один из любимых доводов, что в мистериальных культах, которые были в Римской империи, там некоторые формулировки буквально воспроизводят тексты Евангелия. Ну, почти буквально, там очень близко к тексту, видно, что какая-то связь есть. И этим долго грузили, потом выяснилось, что если посмотреть подробнее, то все эти мистериальные культы, вот у нас есть данные о них, это уже христианская эра, это уже как 3, 4, 5 века. То есть заимствование, скорее всего, происходит в обратную сторону. Трудно сказать, а вообще имеет ли место какая-то параллель. Вот, и доказывает ли параллель в случае заимствования. Ну, например, есть стихотворение «Полтава», поэма «Полтава», и там есть описание полтавской битвы. «Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанные крики скрежет, гром пушек, топот, ржание, стон, и смерть, и ад со всех сторон». Бородино — абсолютно похожее описание, похожее оружие там... Рука бойцов колоть уставы, ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Что заимствовано из чего? Там повествование о Бородино переписано с Полтавы или Полтава переписана с Бородина. Вот некоторые такие фундаменталисты скажут, что это на самом деле два независимых события, которые оба произошли на самом деле. Поэтому указывать на какие-то параллели, мне кажется, вообще не аргументом.
Вопрос от Воланда. Почему РПЦ строит столько храмов, а не школы, больницы и мосты для разнообразия?
Потому что Русская Православная Церковь не является Министерством здравоохранения и не является Министерством путей сообщения. Она также не является прокуратурой и полицией, потому что иногда спрашивают, почему там РПЦ каких-нибудь злодеев не обличит. Потому что для того, чтобы строить мосты, для того, чтобы строить школы, для того, чтобы разоблачать злодеев, нужно этим заниматься профессионально. То есть этим занимаются люди, которые на это этому учились специально, которые этим занимаются. Это не работа церкви. Работа церкви — это созидать храмы и служить в храмах Богу.
Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы через наш сайт theos.fm, через мобильное приложение Theos, также задавать вопросы в видеотрансляцию. Ну а мы пока сделаем небольшую паузу, после этого вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию, продолжаются ваши вопросы, сообщение от Михаила. Как вы понимаете цитату из Библии «Камень же был Христос»?
То, что, это, кстати, возвращает нас к вопросу о буквальном понимании Библии, что на самом деле в Библии написано, что камень — это Христос несколько раз, и я подозреваю, что абсолютно все мы понимаем, что это надо понимать иносказательно, что Христос не является камнем в буквальном смысле, но камень, краеугольный камень — то основание, на котором строится все здание. Это камень, без которого все здание рухнет. Иногда это вот речь идет о замыкающем камне в куполе, без которого все обрушится. То есть Христос является камнем в том смысле, что на нем возводится все здание. То есть в этом смысле, что церковь сравнивается со зданием, и Христос с краеугольным камнем, который лежит в его основании.
Вопрос от Артема. Добрый день. Несколько лет с интересом слушаю вашу передачу. Скажите, влияют ли на вашу позицию задаваемые вам вопросы? У меня сложилось именно такое впечатление, что на одни и те же вопросы вы по-разному отвечали ранее и сейчас.
Ну, как вам сказать? Я могу сказать, что я постоянно учусь, я стараюсь лучше разбираться в предмете. И вполне вероятно, что мои ответы могли меняться. Я просто не отслеживал этого.
Вопрос от Михаила. Добрый день. Вопрос. Что определяет свободную волю человека? Душа?
Ну, личность человека, знаете, то, что это... Свободная воля — такое свойство человека как личности.
Вопрос от Татьяны. Что делать, если категорически не согласна с высказываниями некоторых святых отцов?
Ну, смотря с какими высказываниями, понимаете, святые отцы вполне могли не соглашаться между собой, и это нормально. И мы можем найти примеры того, что святые отцы расходились во мнениях такого недогматического характера, надо сказать, конечно. Бывало так, что святые отцы меняли свою точку зрения. Например, у блаженного Августина есть целая книга, которая называется «Пересмотры», то есть вот он свою позицию изменил. И святые отцы могут ошибаться, могут противоречить друг другу, и это, в принципе, нормально. Другое дело, что когда вы категорически не согласны, возможно, ну, это ничего страшного, если вы не согласны, но нужно посмотреть, может, вы неправильно поняли. Может быть, если вы получше разберетесь в том, о чем речь идет, возможно, вы согласитесь.
Вопрос от Татьяны. Почему момент зарождения нового человека, зачатия, называется порочным и греховным?
Нет, порочным и греховным называется не акт зачатия, на самом деле. Порочным и греховным называется порча человеческой природы, повреждение человека, которое произошло в результате грехопадения, и в которое погружен весь человеческий род. То есть, когда псалмопевец говорит, вот я во грехе, в беззакониях зачат, и во грехе родила меня мать моя, речь не идет о том, что в супружеской жизни, там, в зачатии есть что-то, в принципе, греховное, эту мысль церковь отвергает. Речь идет о том, что мы все наследуем грех Адама, мы рождаемся в этом состоянии греховной поврежденности.
Вопрос от Антона. Возможно ли назвать совесть внутренним человеком, двойником?
Ой, ну, в принципе, возможно. Другое дело, что я не уверен, что это какую-то находит опору в Писании или предании.
Вопрос от Максима. Почему человек, конструирующий сложные автоматические системы, предусматривает так называемую защиту от дураков? Реле, датчики и прочее. А Бог, сконструировавший христианство, позабыл, видимо, поставить такую защиту. И вот эта конфессия стала открытой и доступной для дураков всего мира.
Это очень хороший вопрос, потому что в христианстве нет фейс-контроля. Вот... Для меня или для вас этот человек может быть раздражающим дураком. Вот он может быть нам глубоко неприятен. Лучше бы его тут не было. Лучше бы он нас так не раздражал. Но для Бога это его драгоценное творение, которое он хочет спасти. И Бог любит дураков, Бог хочет их спасти. Даже я видел цитату, не помню, кого-то из подвижников, недавнего относительно времени, и он там, цитата такая, «Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это значит, что в церкви у нас не будет фейс-контроля, и у нас не будут все люди умные, приятные во всех отношениях. У нас будут такие же люди, как и мы, то есть люди грешные, люди, которые способны вызывать недоумение и раздражение.
Вопрос от Марии. Для чего христианство загородило дорогу просвещению другим религиям и философии?
Ну и пить коньяк по утрам. Знаете, на самом деле христианство явилось причиной просвещения, центрами учености, центрами просвещения в средневековой Европе и на Руси были именно монастыри. Тексты, в том числе тексты нехристианские, тексты античных авторов, переписывались в монастырях. Единственные образованные люди в средние века — это были клирики. Даже как в какой-то французской летописи там написано, что епископ такой-то не клирик. Что им кажется абсурдом, на самом деле слово «клирик» оно просто значит «грамотный». А человек, который умеет читать и писать, это клирик. Вот, так, единственные, кто умели читать и писать, единственные, кто были знакомы с философским наследием античности, это были клирики. И наука возникает в клирикальной среде. Ну, просто потому, что единственные люди, у которых было на это время образование и возможность, это были как раз клирики. То есть, вообще говоря, просвещение — это то, что возникает в христианской среде. И только потом уже, там, в веке 18-м, под конец 18 века, когда люди восстают против церкви, против короля, там появляется этот миф, что вот церковь, она душила просвещение, душила, но как-то не задушила, потом, значит, люди как-то повстали и отбились, сбросили с себя иго. На самом деле, конечно же, именно церковь была источником просвещения и даже элементарной грамотности.
Вопрос от Михаила. Дополнение к вопросу о причине свободной воли человека, душа или нет. Атеисты, отвечая на вопрос, обладает ли человек свободной волей, пытаются провести аналогию с животным миром. Разницы между человеком и животным они не видят или делают вид, что не видят. Мол, вот у дятла есть свободная воля или нет? Он может выбрать одно дерево, по которому стучать, а может выбрать другое. Вот и вся свобода. И якобы так же и человек.
Как вам сказать... Никто из атеистов не предъявляет дятлу нравственных претензий. То есть вот когда дятел, он долбится в дерево, то это ему в упрек не ставится. Даже если я там пришел, поставил палатку, устал очень, лежу в этом мешке, пытаюсь заснуть, а наверху там уселся дятел, он начинает долбить дерево. Я как-то не высказываю ему за это нравственных претензий, я не говорю, вот дятел какой вообще, ух, дятел. Претензии высказываю, например, там соседу, который что-нибудь пробойником там начинает долбить
стенку. Также называю, вот
да,
дятел.
Да, тоже его можно обзывать дятлом, но к соседу можно иметь нравственные претензии, потому что он обладает свободной волей. Он может не долбить своим пробойником, по крайней мере, в ночью, но разница достаточно очевидна. Вообще, я не видел ни одной атеистической работы, в написании которой участвовали бы животные. То есть грань между человеком и животным, она резкая, острая и для всех очевидная на самом деле. Люди прибывают в Южную Америку, там в джунглях где-то находят абсолютно в каменном веке живущее племя, там люди проводят жизнь, как люди жили, там, не знаю, тысячи лет назад. И через какое-то время они начинают воспринимать язык, ну и видно, что это люди. Это абсолютно люди. Вот нельзя перепутать человека и животное. Существует абсолютно четкая, абсолютно очевидная грань.
Вопрос был к нам в Вайбер от Максима. Максим приводил, скажем так, свой спор, дискуссию с одной знакомой атеисткой и приводит в качестве вопроса ее ответ. Знакомая его пишет, говорит ему: «Я согласна с Докинсом, нет ни добра и зла, есть только окружение. Но ведь так оно и есть. Попал в общество, принимай его правила, либо создай свое общество и свои правила в нем. Все просто. Разве не так?»
Дело в том, что это опровергается тем же Докинзом, это опровергается любым атеистом, как только он начинает делать какие-то нравственно значимые высказывания. Как только человек начинает кого-то хвалить или порицать, он тем самым провозглашает наличие объективного добра. Ну, например, я смотрел BBC-шную передачу «Является ли католическая церковь силой добра в современном мире?» И там ныне покойный Кристофер Хитченс очень сильно наезжал, значит, на католиков по разным поводам. Но Если верен атеизм, если Докинс прав, сама постановка вопроса невозможна. Какая сила добра? Нет никакого объективного добра. Вы о чем? О чем вообще тогда ваши претензии? Вы, как вы можете порицать другого человека в безнравственном поведении, если не существует какой-то объективной нравственности? Для того, чтобы я мог предъявлять своему ближнему какие-то моральные претензии, я должен исходить из того, что существует нравственный закон, люди обязаны поступать определенным образом, но вот гады не поступают, и поэтому они достойны осуждения. То есть, если человек говорит, не существует объективного добра и зла, на следующем выдохе он говорит, а вот церковники плохие, он немедленно опровергает свой предыдущий тезис. Для того, чтобы я мог сказать, кто-то плохой, не в смысле лично мне не нравится, а в смысле плохой, достоин порицания, я должен исходить из того, что существует объективное добро и зло. Но вот, понимаете, есть огромная разница между человеком, который лично мне не нравится, и человеком злым. Знаете, у Высоцкого была такая песня «Хорош друг обошел меня на круг», а вчера все вокруг говорили «сам друг», «сам наш гвинейский друг». То есть понятно, что ему там горько и обидно, что его на состязаниях вот этот гвинейский спортсмен обошел. Но не может ему предъявить моральных претензий, потому что он ничего нечестного не сделал. Тут, да, он ему причинил большое огорчение, он у него выиграл состязание. Но ему нельзя предъявить моральных претензий. А вот если бы он, скажем, не знаю, там что-нибудь подсыпал, какую-нибудь отраву, то были бы моральные претензии. И вот для того, чтобы можно было предъявлять именно моральные претензии, говорить, а вот там церковники такие и сякие, нужно исходить из того, что существует объективное добро и зло. И человек не может от этого уйти. Тот же Докинс, который отрицает существование объективного добра и зла, и он, специально у него есть даже статья «Let's stop beat Bezos' car». То есть давайте перестанем лупить машину Бейзела, где он там рассуждает о том, что поскольку не существует свободной воли, негодовать на злодеев абсолютно бессмысленно, так же бессмысленно, как на машину, которая отказывается заводиться. И как только он переходит к другой теме, он сразу начинает предъявлять нравственные претензии к другим людям и тем самым опровергать свой собственный тезис о том, что объективного добра и зла не существует.
Вопрос от Олега. Я слышал выражение, что Богу не нужны ни молитвы, ни покаяния, что это нужно самому человеку. Вы согласны?
Ой, в каком смысле? У Бога нет нужд, Бог самодостаточен. Он ничего не теряет, мы ему ничего не добавляем. Там были представления у язычников, что боги буквально питаются жертвоприношениями, и что боги буквально голодают, если их не давать им этих жертвоприношений. Библия подчеркивает, конечно же, что Бог самодостаточен. Он ни в чем в этом отношении не нуждается, он ничего не лишен. Но Богу нужны наши молитвы, потому что он нас любит. Вот как, не знаю, отцу нужно, чтобы ребенок с ним общался. Не в том плане, что отец без этого чего-то лишится, а в том плане, что отец этого желает, потому что он любит своего ребенка.
Ну, пожалуй, на этом все. У нас остается уже меньше минуты до конца эфира. Наверное, пришедший вот только что вопрос уже оставим на эфир новый. А сегодня уже будем прощаться.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.